переориентация российского экспорта с сырья на продукцию глубокой переработки, доля которой в национальной экономике должна многократно увеличиться, об этом шел разговор на недавней встрече президента Владимира Путина с руководителями крупнейших российских компаний. Но имеет ли смысл все добываемое в стране природное сырье непременно здесь же и перерабатывать? Об этом в материале Сергея Синицкого.
В 2006 году Россия экспортировала примерно 48% всей добытой в стране сырой нефти. Причем объем экспорта оказался на 2,5% меньше, чем в 2005 году, хотя общее производство возросло. Чем объяснить такое снижение? Тем, что меньше удалось продать за рубежом, или скорее ростом внутреннего спроса? Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Георгий Иванин.
Показатели России по экспорту нефти – последние 2-3 года они определяются одним, на мой взгляд, ключевым фактором. Это налоговой нагрузкой на нефтяные компании. Снижение экспорта в 2006 году было вызвано исключительно данными факторами, а именно увеличением ставок на экспорт нефти за рубеж. Экспортная пошлина превратила экспорт просто нефти менее выгодным, чем экспорт нефтепродуктов. Нефтяным компаниям было выгоднее больше поставлять на внутренний рынок.
Нефтепереработка внутри страны. Каково соотношение трех главных ее составляющих – автомобильного топлива, мазута для электростанций и нефтехимии? Аналитик компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Нефтепродукты достаточно стабильны по структуре выпуска. В России основной объем выпуска нефтепродуктов, безусловно, приходится на бензин и дизельное топливо. Суммарно они занимают больше 2/3 всего объема выпуска, я бы даже сказал, ближе к 75%. На отрасль нефтехимии приходится небольшой объем, порядка 1/10. Ну и, соответственно, примерно такое же количество используется в электроэнергетике.
Одно из предложений, прозвучавших в ходе встречи российских бизнесменов с президентом, перерабатывать внутри страны всю добываемую нефть. Но чтобы переработать даже нынешние объемы добычи, нужны не только новые нефтеперерабатывающие заводы, но и соответствующий спрос на нефтепродукты как внутри страны, так и за рубежом. Сегодня и структура, и объем предложения на этом рынке в самой России вполне соответствуют спросу на нем. А что касается экспорта, российскую сырую нефть в той же Европе, конечно, ждут. А вот ждут ли в сопоставимых объемах российский бензин? Ведь там и своих НПЗ хватает, и загружены они не всегда полностью. Георгий Иванин.
Здесь ситуация тоже неоднозначная, скорее сложная для нашей нефтяной компании, поскольку качество нашего бензина, оно намного ниже, чем за рубежом. Соответственно, наши возможности по экспорту продуктов бензиновых также ограничены. Поэтому, если нефтяным компаниям становится невыгодно экспортировать просто нефть, и становится выгоднее экспортировать бензин, тем не менее, рынок экспорта бензина для них ограничен. И они в итоге большую часть бензина и нефтепродуктов поставляют на внутренний рынок.
Дмитрий Царегородцев.
Мне кажется, что России вообще не стоит двигаться на этом пути, скажем так, маршрутом средневековья. То есть не нужно пытаться концентрировать все производства на своей территории. Современный мир управляет производством посредством отношений капитала, а не географического размещения производства. Безусловно, не надо всю нефть перерабатывать на территории России. Достаточно того, чтобы она перерабатывалась за рубежом на предприятиях, принадлежащих российским компаниям. И этого будет уже довольно для того, чтобы и финансовый, и социальный эффект для нашей страны был достаточно сильным. Мы же ведь не хотим, чтобы наши граждане в будущем все больше и больше работали на НПЗ. Наверное, хотелось бы, чтобы они были юристами, врачами, исследователями. Соответственно, необходимости размещать НПЗ на территории страны, кроме как из соображений военной безопасности, я не вижу.
Российская экономика – одна из наиболее энергозатратных среди крупных экономик мира. Этот показатель в России вдвое выше среднемирового, в 3 раза выше, чем в Западной Европе, в 2,5 раза выше, чем в США и в 2 раза выше, чем в Китае. Очевидная задача – снижение энергозатратности, то есть общего потребления энергоносителей для выпуска единицы продукции. С другой стороны, весьма быстро растущая экономика будет требовать их все больше. Чисто теоретически, какой из факторов перетянет другой в обозримом будущем? Неизбежно энергосбережение или неизбежное энергопотребление? Георгий Иванин.
Российскую экономику ждут 2 абсолютно объективных тенденции. Первое, большинство предприятий будут вынуждены просто повышать свою энергоэффективность. Это будет в первую очередь вызвано ростом внутренних цен на газ. Но особенно вот химическая, нефтехимическая промышленность. Если мы не будем улучшать энергоэффективность, то просто становимся неконкурентоспособными. С другой стороны, объемы выпускаемой продукции точно так же будут наращиваться. Поэтому, скорее всего, в какой-то долгосрочной перспективе вот эти два эффекта, они будут друг друга нивелировать.
То есть баланс этих факторов окажется нулевым?
В итоге мы, наверное, выйдем на какой-то уровень, близкий уровень потребления, который мы наблюдаем сейчас.
На долю нефти и газа приходится примерно 2/3 всего российского экспорта. По объемам следующая за ними экспортная статья – черные и цветные металлы. Каково сегодня соотношение внутреннего потребления и экспорта в общем объеме производства стали? Аналитик МДМ банка Андрей Литвин.
Производство стали в России составляет порядка 60 миллионов тонн, и распределение между экспортом и внутренним рынком примерно 50 на 50. Это соотношение, оно меняется несущественно и в сторону роста поставок на внутренний рынок за счет того, что спрос на внутреннем рынке растет.
И в Соединенных Штатах, и в Европе ограничения на импорт стали из других регионов мира почти всегда распространялись на относительно простой и дешевый сортамент. Когда речь идет о более сложной продукции, например, японском прокате для кузовов, производимых в Соединенных Штатах автомобилей, ни о каких ограничениях и речи не идет. Такая продукция, как правило, и делается под заказ, то есть заранее определенными покупателем свойствами, и торговых барьеров на ее пути не бывает. Что представляет собой в целом сортамент выпуска российских металлургических комбинатов?
Здесь многое зависит именно от профиля самих комбинатов, которые занимаются экспортом. Если мы говорим про такие компании, как Евраз и Липецкий комбинат, то основная доля экспорта – это продукция низшего передела, то есть это так называемые полуфабрикаты или слябы, которые в дальнейшем перерабатываются в продукции более высокого передела. Если говорить про такие комбинаты, как Магнитогорский комбинат и Северсталь, то это продукт чуть более высоким степени передела, горячекатанный лист, например. Но в целом можно говорить о том, что ассортимент экспорта скорее смещен в сторону более низкого передела, чем более высокого. Во-первых, все-таки страны-импортеры стараются защитить своих производителей, и по многим позициям экспорт нашей стальной продукции, он квотирован со стороны стран-покупателей. С другой стороны, есть некоторые моменты, связанные именно с технической стороной производства стали в России. Сталь определенного ассортамента уступает своим аналогам на Западе.
В цветной металлургии России доля внутреннего потребления минимум вдвое меньше, чем в черной металлургии, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Примерно, я думаю, не больше четверти всего выпуска цветных металлов в России потребляется внутри. Связано это с тем, что во многих отраслях Россия сильно отстает, и, допустим, производство нержавеющей стали, где потребляется до 60% всего никеля в мире, в России последние годы явно стагнировало, и пока ситуация не сильно исправляется. Также спрос на алюминий со стороны аэрокосмической промышленности в России упал по сравнению с ситуацией, которая была в Советском Союзе. И пока Россия остается в основном экспортером все-таки полупродуктов, доля продукции с высокой добавленной стоимостью, конечно, невелика.
Образуемая ныне компания «Российский алюминий» станет крупнейшим в мире производителем так называемого первичного алюминия. Это некий полуфабрикат, предназначенный для дальнейшей переработки уже другими компаниями. И как в целом представить сорта российской цветной металлургии, а значит и ее экспорта?
Ассортимент, безусловно, это в основном продукты невысокой степени переработки. Это алюминиевые тюшки, это рафинированная медь или никель. Это, безусловно, некий полупродукт, который потом используется в производстве других изделий, будь то нержавеющие стали или какие-то алюминиевые сплавы.
Доминирование именно такой продукции – следствие проявления неких экономических факторов или просто технологического отставания?
Я думаю, что в соответствии с рыночными реалиями российские компании фокусировались на развитии тех своих сторон, которые они считали сильными. А сильной стороной российских алюминиевых производителей является именно производство первичного алюминия, которое в России низкозатратно в силу, в первую очередь, недорогой электроэнергии. Что касается продукции более высокого передела, здесь требуются большие инвестиции в технологию. Это бизнес гораздо в большей степени ориентированный на конкретного клиента. В этот сегмент сложнее зайти. Это, возможно, в какой-то момент будет следующей ступенью развития, но это явно пока не было приоритетом.
В целом и по черной, и по цветной металлургии мира конкурентная борьба тем меньше, чем больше в выпускаемой продукции именно добавленной стоимости, то есть чем она сложнее.
Я бы, возможно, вообще пока не стал говорить про конкуренцию на рынке алюминия и вообще в металлургии, поскольку сейчас эта отрасль явно на подъеме и за каким-то исключением в целом спрос пока превышает предложение, поэтому какой-то конкуренции между производителями, наверное, пока нет. В дальнейшем, когда ситуация на рынке изменится и, возможно, возникнет угроза перепроизводства, тогда каждая компания будет стараться выживать за счет того, в чем она сильна, за счет низких издержек или за счет высокой добавленной стоимости. Я думаю, что и та, и другая модель, она, в общем, имеет право на существование.
С 2000 по 2005 год доля сырья и продукции низкой степени переработки в общей структуре российского экспорта, как заявил на встрече с бизнесменами президент России, увеличилась с 80 до 85%.
О том, насколько целесообразно перерабатывать все добываемое в стране сырье, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю. Обязательно какой-то сюжет.
Русские архивисты в «Поверх барьеров». Пятница, 9 вечера, суббота, 2 часа пополудни, воскресенье, 8 утра.
В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю.